Здравствуйте, коллеги. У меня для вас очень важная новость. С завтрашнего дня ваш отдел переводится на удаленную работу. Будем смотреть на вашу эффективность в течение одного месяца.
Я правда могу работать из любой точки мира?
Зарплату понижать не будут?
Это что, я теперь буду дома целыми днями сидеть в пижаме и в тапочках?
А как же перерывы на обед с коллегами?
Теперь будут платить меньше, чем в офисе?
А как же команда?
А кто теперь будет за нами следить и кому отчитываться?
Мне кажется, я не смогу работать без
это
коллег.
Это что, на диване все время лежать?
Наконец-то высплюсь.
Всем привет! Это подкаст «Бескомпромиссный директор» на удаленке. Меня зовут Анастасия Суркова. Уже более 4 лет я управляю командами удаленно. В своем подкасте делюсь опытом, ошибками и победами. Ну что, начнем? Мой гость сегодня — Ольга Егорова. Оля — HR-менеджер в успешном IT-стартапе. Проработав 5 лет в подборе персонала и построении HR-бренда в международных компаниях, поняла, что интереснее стоять у истоков, чем всегда следовать выверенным процессам. Оля знает, что в бизнесе в первую очередь важен «кто», а потом уже что. Участвует в беговых марафонах, помогает студентам находить компании мечты и на досуге фотографирует девушек из мира бизнеса в Алмате. Наливайте кофе или чай, устраивайтесь поудобнее, подключаем Ольгу.
Настя, привет!
Оля, привет! Расскажи немного о себе, про образование, опыт, где и кем ты сейчас работаешь.
О, хороший большой вопрос. Я HR-менеджер, работаю, начну с настоящего, потом приду к прошлому. Работаю я HR-менеджером в IT-стартапе уже 2 года. До этого у меня был опыт тоже во внутреннем рекрутинге, во внутреннем HR, в международных компаниях. Я работала в одной из компаний Big Four, потом я работала в сфере FMCG Direct Sales, Sailing, и начинала вообще в рекрутменте в агентствах. Образование я получила в Казахстанском государственном университете. Это считается, ну, как бы один из таких топовых университетов, наверное, в каждой стране такой есть, который носит имя всего государства. Закончила я по специальности бухгалтерский учет и аудит, ну и, как положено, конечно, закончила с красным дипломом. Положила его на полочку, выдохнула и задумалась, а чем я хочу вообще в жизни заниматься. И вот таким образом после этого вопроса я и пришла в рекрутинг, я и пришла в HR. И 7 лет в этой сфере, наверное, ни дня не пожалела. Это был такой, наверное, самый большой и классный выбор в моей жизни, которым я горжусь.
Интересная история. Расскажи, как складывалось твое представление об HR? Почему из бухгалтерского учета и аудита тебе захотелось больше общаться с людьми, а не с цифрами?
Чтение одного романа было представление, что создать свое кадровое агентство — это очень круто. И мне казалось, что на рынке Казахстана, на рынке Алматы таких агентств нет. И вот я заканчиваю университет, я понимаю, что бухгалтером я работать не буду, потому что на тот момент у меня была стажировка в бухгалтерии, 2 стажировки в бухгалтерии, и у меня был опыт подработки в небольшой компании в отделе HR. И тогда поставив два этих опыта, я понимала, что быть в компании со стороны HR, когда тебе нужно искать людей, когда нужно с ними договариваться, заключать договора, это интереснее, нежели работать именно бухгалтером, потому что после стажировки я понимала, что искать, допустим, разницу в бумагах, ну, тогда условно это было 30 тенге, и я на это потратила 2 часа, крыжа вот эти бухгалтерские записи, я поняла, что это бред, я этим не хочу заниматься. Хотя на самом деле, конечно, бухгалтерия, она тоже интересна, смотря как ей, с какой стороны к ней подойти, но я видела, что это не мое. Тогда, это был 2012 год, я молодой выпускник, ничего не знала о бизнесе, со своей большой идеей, что я когда-нибудь создам рекрутинговое кадровое агентство, выхожу на рынок и понимаю, что такие агентства есть, они давно работают и они классные. И так получилось, что как раз свое знакомство с HR я начала, наверное, с самой большой базы, это именно рекрутинг. Когда ты в кадровом агентстве знакомишься с бизнесом, понимаешь потребность бизнеса и ищешь для них нужного человека. Но что, наверное, сложно в кадровых агентствах, что ты не видишь бизнес изнутри. То есть ты общаешься с хайринг-менеджером, но ты иногда даже не видишь его в лицо. ты общаешься с ним по почте, и мне этого не хватало, мне не хватало вовлечения в бизнес. Я очень гордилась своими кандидатами, которые уходили к клиенту, я с ними всегда переписывалась, мне было интересно, как у них строится карьера внутри, нравится, не нравится. И вот как раз после 2 лет работы в кадровых агентствах я поняла, что я хочу идти во внутренний HR. Тогда увидела вакансию в компании Big Four. В этой компании как раз у меня работало несколько друзей. И я поняла, что это вот то самое, что я хочу. И придя уже во внутренний HR, я увидела как раз ту широту специальностей, которую я не видела в кадровом агентстве. Там я уже занималась не только рекрутингом, я увидела, что такое построение HR-бренда, я увидела, что такое организация внутренних мероприятий для сотрудников уже, да, не только для внешних кандидатов. Поняла, как строится процесс performance development, я поняла процесс, как ставится различный goal setting, тот же самый в начале года, потом как идет performance review, как считается мотивация для сотрудников. И это очень большой такой пласт работы, который не всегда бизнес видит, не всегда понимает.
Я думаю, что видит, но именно не всегда понимает, что такой объем работы за этим стоит. Потому что частое самое обращение к HR, что ну сделайте, это же быстро, потому что очень многие процессы проходят как бы незаметно для бизнес-партнеров.
Вот, тут ты права, реально. И вот здесь, как бы на тот момент родилось еще желание не просто быть хорошим сотрудником в HR, в отделе HR, но и быть как раз бизнес-партнером, быть партнером для бизнеса и для них показывать, да, какая работа делается, что она важна реально, для того, чтобы они получали тот профит, который нужен, да, бизнесу для существования. Но и быть для них помощью, опорой и в нужный момент помогать. И вот в этом мне нравится в HR, что ты, с одной стороны, ты с людьми, а с другой стороны, ты с бизнесом. И если есть перекос в одну из этих сторон, то не совсем хорошая история складывается. И HR – это именно и про бизнес, и про людей. И вот к этому я как раз, наверное, пришла последние уже 3 года, и вот это было прям очень интересный такой путь, когда я начинала только про людей, и сейчас я пришла к пониманию, что и про бизнес-то тоже.
Как раз-таки с точки зрения процессов, расскажи, как поменялась работа HR-направления на карантине? Что самое сложное, провести интервью в Zoom или выстроить правильный онбординг сотрудников в команду?
Большая сложная реально сейчас ситуация, общаюсь с разными HR нашими на рынке, смотрю международные сводки, и проблемы, с которыми столкнулись, интересно, что они практически у всех похожи. Вот наш бизнес, он изначально не был в приоритете, у него не было переход на удаленку. Нашим менеджерам всегда казалось, что ну, не стоит. В прошлом году, как раз весной, я проводила исследование про удаленную работу в гигантах в IT-сфере, в телеком-компаниях по миру. И это был такой ресерч с тем, чтобы мы запустили пробное тестирование удаленной работы у нас в офисе. Ну что ты думаешь, кто-то этим стал заниматься?
Слушай, для меня очень удивительно, потому что я работала в большой телекоммуникационной компании, и 6 лет назад у нас уже была возможность работать удаленно. Да, это был запуск пилота, да, нас отпускали на 3-4 дня домой в неделю, мы не работали всю неделю удаленно, но при этом я помню, что уже 6 лет назад это было большой практикой, и для меня удивительно, что год назад большие IT-компании, IT, внимание, не готовы были к этому прийти.
Вот, это удивительно, потому что у нас в Big Four, у нас тоже была практика, что у ребят была возможность, ну, хотя бы один день в неделю, но работать home в офис. И, ну, соответственно, приходя в нашу компанию, вот сейчас, где я работаю, у меня был этот посыл, что, ребята, давайте тоже это внедрять. В прошлом году на это все-таки не обратили внимания, сказали, что это не приоритет, мы не стали это тестить. И тут наступает эта весна, и, соответственно, актуальность возрастает. тает неимоверно. У меня была первая мысль, ну, ребята, почему мы не протестили в прошлом году? Но на самом деле не все так плохо. Ребята достаточно быстро перестроились. Немножко про специфику. У нас в компании есть 6 продуктов. И эти 6 продуктов – это как такие самоорганизованные мини-команды. Ну, как мини? В одной до 150 человек в одной компании работает. Как такой мини-бизнес. Вот. И, соответственно, нужно было помочь именно всем 6 проектам перейти на удаленку. В целом, сначала было сложно именно, знаешь, не то чтобы собеседование и онбординг проводить, а именно сохранить связь между командой. Вот это было сложно, потому что ребята привыкли всегда тусоваться в офисе. Работа строилась в формате очень близкого взаимодействия, семейных ценностей, оставаться на игры в офисе по вечерам, там в пятницу какая-нибудь тусовочка. Каждый месяц по пятнице там проводили большие мероприятия. Ну, то есть все привыкли к вот этому к активности и к фану. А тут мы этого всего лишаемся. Нету вот этого быстрого взаимодействия, что я там подошел к продакт-менеджеру, ему что-то сказал, да, и мы там понеслись, уже делаем там новое что-то, там, какую-то фичу. И вот это было самое сложное. Сначала тестили разные продукты для вот как раз поддержания, Zoom, Meet, Google Teams, кто-то выбрал Discord, например, для себя, и каждый выбирал сначала для себя, как вести диалог. Стали уже, ну, задачи мы все до этого вели тоже в Trello, мы пользовались Cloud разными ресурсами, но разработка, да, там на Git'е у них все есть, поэтому в плане вот этой перестройки и документооборот это было легко. Было сложнее в плане коннекшена. И было принято решение, что ребята проводили не просто планерки, они стали проводить и такие, ну, больше созвоны, поболтать вместе, пообедать, такие фановые тоже, чтобы были. Мы создали группу в Instagram, которая была закрытая, в нее зашли только наши сотрудники. Там стали проводить вместе занятия спортом по утрам, стали проводить прямые эфиры, стали выступать наши разные сотрудники с разных департаментов, рассказывать о том, как у них сейчас строится работа. Ну, например, там кейс, та же самая бухгалтерия. С бухгалтерией взаимодействует любой из 6 бизнесов. И вот как раз коллеги делились, как у них все пошло. И в чем был, наверное, большой плюс у нас первый руководитель, он изначально стал делать большие тоже созвоны, когда приглашаются в Zoom все наши сотрудники, и стал рассказывать, делиться откровенно теми цифрами и теми особенностями, которые есть в бизнесе на данный момент. И вот именно вот эти вещи, они сплотили и помогли команде перейти на удаленку. А то, что касается наших HR-задач, они в целом не было каких-то, наверное, сложностей, потому что часто мы собеседования и так проводили удаленно по скайпу, по зуму. Онбординг-процесс, к сожалению, сейчас мы не проводим, потому что нет найма. Вот к найму мы только сейчас вышли в июне, что начнем нанимать новых сотрудников, поэтому с этим весной не столкнулись.
Вот эти все инициативы, связанные с поддержанием коллектива и команды, они все-таки шли от HR, от внутреннего HR, или это был запрос команды, ну, то есть это самостоятельные какие-то сборы и желание проводить время вместе?
Было, наверное, 50 на 50. Наш, допустим, информационный вот этот канал в Инстаграме, это была инициатива HR. Сделать дайджест с новостями и постить в нашей группе в Телеграме, это была тоже инициатива HR. С стороны HR была инициатива, чтобы у работников собрали информацию, кому некомфортно дома, например, и нужно было там, чтобы с офиса привезли стул, например, на котором комфортнее работать, потому что, ну, вот дома вообще негде сидеть нормально, да. Что-то забрать по технике. Вот эти инициативы были со стороны HR. И со стороны HR мы делали созвоны больше, наверное, с командой, а уже бизнесовые команды, они фановую часть, они все-таки организовывали сами. Но HR-директор, она у нас присутствовала на всех встречах с руководителями, ну и, соответственно, там тоже доносила до директоров проектов, что это важно, что нельзя оставаться сейчас только с позиции бизнеса и задач, что нужно обязательно людей поддерживать и вот с точки зрения такой вот моральной, да, психологической стороны.
Это очень хороший поинт, потому что понимание человечности и подхода особенного сейчас, я считаю, что это хороший вариант коммуникации с командой. Недавно я выступала в прямом эфире про удаленную работу и поиск новых перспективных позиций. Мы затронули, думаю, одну из самых важных тем сегодня – это переквалификация. И дело не только в самом процессе освоения новых знаний, а именно в пути поиска работы по новой специальности. Моей рекомендацией слушателям был совет именно детально связать свой прошлый опыт и какие-то сторонние проекты, хобби, помимо основной работы, с текущей мотивацией и новой выбранной специальностью. Давай поговорим про это более детально. Расскажи, как лучше преодолеть барьер отбора HR, как подать себя, если ваши прошлые позиции и текущие, они противоположные, и опыт разный.
Классная тема. Здорово, что вы ее затронули тоже сейчас. Потому что если посмотреть на опыт, то где-то вот 3, как раз 4 года назад в нашей стране в плане переквалификации было сложнее. То есть со стороны HR, когда я проводила отборы, рекрутинг, у меня такие кандидаты, они вызывали больше вопросов, нежели сейчас. И что радует, когда читаешь сводки по миру, да, о том, что как раз и рынок меняется, труда, и профессии меняются, что сейчас это реально так, люди быстрее стали менять работу. И я считаю со стороны HR, что это нормально. Когда тоже говорим с молодыми специалистами, есть такое понимание, что их в университетах учат, что ты должен выбрать профессию и по ней фигачить всю свою жизнь. И вот сейчас уже я стала тоже доносить до студентов, что нет, они не должны фигачить по этой специальности всю свою жизнь. И вот тут хороший момент, что ты отучился, ты получил специальность, ты проработал на ней, ты понимаешь, что нет, не окей, я хочу другую специальность. Вот здесь, в этом моменте, самое главное – твоя внутренняя зрелость. Насколько ты созрел новую специальность получать? И это реальное желание или так просто, не знаю, там, сосед Вася стал, не знаю, 3D-дизайнером, да, и я тоже хочу быть 3D-дизайнером. Вот такое, конечно, такая мотивация, такое объяснение на собеседование, оно не пройдет, да, оно нелогичное. И, соответственно, тут, приходя на собеседование, если ты уже начал заниматься новой специальностью или только ей начинаешь заниматься, что важно? Первое, это твоя реально обоснованная мотивация. Зачем и почему ты начал заниматься этим делом? Второе, это то, что ты уже сделал. То есть, если ты хочешь поменять специальность, ты должен ее начинать менять сам. Ты не должен приходить в компанию с запросом, что а обучите-ка меня, а сделайте из меня вот такого-то специалиста. Вот на собеседовании, конечно, и ну, дальше и с руководителем это немножко не пройдет, да. Здесь, когда ты меняешь специальность, очень важно именно твое самообразование, то, как ты умеешь учиться новому. И вот это качество, оно как раз и выпадает, да, вперед, оно становится самым ценным. Что если ты не обладаешь еще нужными хард-скиллами, но у тебя офигительная способность учиться, получать информацию, применять эту информацию вовремя, быстро и правильно, то тогда ты пройдешь любое собеседование и тебя возьмут в компанию. Если у тебя будет этот навык, у тебя будет мотивация, и ты будешь подходить по культуре, по своим soft skills этой компании. Вот тут, то есть самое главное, это 3, на мой взгляд, вот этих фактора для успешного прохождения HR-интервью, если ты меняешь специализацию.
Ты знаешь, еще был какой вопрос? Когда, например, специалист работал в области допустим, он был врачом, но ему всегда был интересен пиар либо маркетинг, и он для себя какое-то время изучал этот момент, параллельно работая врачом. Сейчас, пока у него, допустим, не было пациентов, он в эту тему больше погрузился и понял, что все, вот врачом быть не хочу, хочу завтра в маркетинг идти или в продуктовый дизайн или еще куда-то. То есть тут вопрос, как это корректно связать и рассказать о своей мотивации, где за место вместе с тобой борются еще более опытные специалисты, но когда-то же нужно начинать.
Но вот тут момент понимания на то, на какую ты позицию подаешь, да? Если ты подаешь на позицию, где реально требуется несколько лет опыта в этой области, и при телефонном интервью с HR он тебе честно об этом сказал, то тогда, скорее, вероятность, что нет, ты поторопился, да, подавать на эту позицию. Нужно объективно оценивать свои силы. Если ты только начал, у тебя есть личный проект, например, да, ты работал по специальности, но на фрилансе там или удаленно вел какие-то задачки или помогал друзьям, да, делать какие-то проекты, то с вот этим опытом ты можешь претендовать на начальную роль. И вот тут самый сложный момент. То есть объективно оценивать свои силы. Реально, готов ли ты пойти по зарплате, по статусу, по уровню позиции на шаг назад? Если готов, тогда да, стоит именно начинать. Вот здесь и есть вот этот момент, когда-то же стоит начинать, нужно начинать все-таки сначала. Брать кандидата с минимальными знаниями на позицию, на которой требуется уже опытный специалист, нет, такого и в моем опыте, и вот за годы работы тоже в рекрутинге такого не было. Но если человек объективно с начальными знаниями подает на начальную позицию, тогда да. И как это связать? Открыто. Самое главное, открыто, ничего не придумывать. То есть, когда ты этим начал заниматься, почему тебя это вдохновляет? Чему ты за это время научился, какие ты проекты сделал, какое-то, вот опять же, там, хобби, да, сколько времени ты на это уделяешь. Максимально в этом быть открытым, настоящим и быть собой. То есть не придумывать никакую личину на себя, потому что личина, она всегда на собеседовании считывается. А когда человек открыт и откровенен, то это больше к нему располагает, и такой кандидат, вероятность его прохода, ну, она всегда выше. Но опять же, нужно как бы дозировать, да, информацию. Где-то какая-то излишняя открытость, может быть, вначале и не нужна. Но опять же, что-то привирать тоже не нужно. Ответила я нет на твой вопрос?
Да, ответила. Отсюда возникает вопрос зарплаты. Ты человек опытный, и как никто лучше подскажешь, как это обсуждать, вопросы компенсации на интервью, на каком этапе уместно, и с кем из представителей компании лучше обсуждать, с HR, либо уже с потенциальным руководителем. Важно понять, какую зарплату просить, и как вообще корректно это обозначать.
Да, самый такой, наверное, сложный всегда вопрос на отборе, на собеседованиях.
Ну, то есть чаще всего, мне кажется, знаешь, происходит такой футбольный матч какой-то, когда тебе HR говорит, расскажите о своих ожиданиях, а ты как специалист не хочешь как-то чуть меньше, да, сказать, чем может компания предложить, и ты такой, расскажите про вилку. И непонятно, как на самом деле грамотно, расскажи со своей стороны, как корректнее этот процесс построить.
Да, есть такой, я это называю игра в покер, да, кто какие карты когда вытащит. Самый такой момент обычно, что по зарплате все-таки начинает разговор рекрутер. И чаще всего в компании это это роль рекрутера, он и обсуждает зарплатные ожидания, с ними идет к руководителю, обсуждает их с руководителем, иногда может пропушить руководителя и сказать, что там Вася, вот Коля офигенный кандидат, давай мы сейчас не будем жмотиться, а мы все-таки дадим эту сумму, потому что Коля нам принесет в будущем вот такой-то value. И вот здесь, конечно, в правильной HR-команде это роль рекрутера. Если При разговоре кандидат понимает, что рекрутер ему не задает вопрос. Она не спрашивает, он не спрашивает у него, какие ожидания по зарплате. И кандидат понимает, что для него все-таки вопрос зарплаты важен. Да? Он, ну, у каждого есть статья расходов, да, на что-то мы тратим. И бояться этого вопроса не нужно. Нужно все равно спрашивать нормально, открыто, скажите, пожалуйста, какие зарплатная вилка на данной позиции. Если рекрутер начинает увиливать и говорит, что нет, это уже на дальнейших этапах собеседования, ну окей, можно сходить на первое интервью, и все-таки на первом интервью я считаю, что HR со стороны, он должен озвучивать ожидания компании по зарплате, вилку называть. Но чаще всего как происходит? Мы не называем вилку, мы спрашиваем ожидания кандидата, да, мы спрашиваем, сколько он хочет. И вот тут, опять же, нужно понимать, если ты опытный специалист, ты накидываешь к своей зарплате, да, какой-то процент там риска при переходе, там твои, не знаю, возможный рост ожидания, ты себя продаешь, да. Если ты человек, который поменял профессию, и ты хочешь научиться в этой компании большему, да, и ты хочешь, грубо говоря, там вот от вот этого медработника, да, медицинского профессионала перейти в роль маркетингового профессионала, пиар-профессионала, то ты должен понимать, что ты новичок. И, значит, твои ожидания, они должны быть ниже. И вот тут можно тогда озвучивать минимум, говорить о том, что вот у меня прожиточный минимум сейчас, да, вот по моим затратам он такой-то. И вот ниже этой суммы, к сожалению, там я не смогу опуститься. Да, я просто, ну, не выживу.
Мне казалось, вот что здесь обсуждение, ну, как бы твоих расходов, твоих костов, это не ровно то, сколько ты стоишь. Вот тут ты меня сейчас немного удивила. Поэтому расскажи, насколько это корректно, потому что расходы могут быть как абсолютно маленькие, так и абсолютно большие. Это никак не оценивает тебя как человека на рынке труда, какого-то специалиста. Поэтому почему нужно оценивать ту вилку, на которую ты претендуешь, исходя из своих костов? Ну, как бы это make sense, окей. Но вопрос же оценки тебя как специалиста.
А вот если ты уже специалист, сложившийся на рынке, тогда ты не отталкиваешься от своих костов. Если ты человек, который поменял специализацию, мы сейчас же говорили про переквалификацию, то вот здесь можно отталкиваться от своего минимального уровня костов. С учетом того, что, ну да, объективно, если у тебя, конечно, там очень большие косты, и ты понимаешь, что на рынке труда там маркетинговые специалисты сейчас там, не знаю, получают от $800 до $1000, да, среднего уровня, а ты только новичок, то расходы у тебя на уровне $1000 сейчас, ну, тут, наверное, не бьется, да? Ты должен понимать, что тебе нужно будет спуститься и быть на начальном уровне там 400-500, грубо говоря, долларов. Но сейчас это такие просто цифры, да, из воздуха, чтобы было понятно. Но вот именно как раз для людей, которые переквалифицировались, для студентов, тех, кто начинает в какой-то новой роли, уровень расходов – это нормальный порог, от которого, да, ты начинаешь понимать, за сколько, да, ты готов пойти работать. И вот здесь вопрос двухсторонний. Если тебе об этом не говорят, спрашиваешь ты. Если тебе говорят о вилке, то тут уже ты продолжаешь диалог, да, ты начинаешь там говорить там, подходит тебе, не подходит. Лучше всего вот со стороны HR могу сказать, что вот этот вопрос по ожиданиям, по зарплате и по вилке обсуждать все-таки на первом-втором этапе. То есть, когда у тебя произошел телефонный разговор, когда у тебя произошло интервью с HR. Чтобы к интервью с руководителем, с техническим там или техническое у тебя будет интервью, ты уже подходил с пониманием, что там, да, эта позиция тебе подходит. И компания, да, понимала, что в целом ты окей. Но часто бывает так, что если кандидат ценный, то, опять же, если у него завышенные ожидания, то его все равно пригласят дальше, и с ним будут вести диалог. Но это уже немножко другой, да, разговор.
Да, это правда важный момент, который легко зафакапить, поэтому тут давай дадим немного парочку советов. Если ты кандидат, как построить свой разговор про ожидаемую компенсацию на позицию, и если ты руководитель и хочешь прощупать ожидания кандидата. Несколько советов.
Для кандидата. Если ты кандидат, при первом созвоне с HR, если тебе не назвали вилку, то окей, ты не задаешь этот вопрос по телефону, да, чтобы, ну, где-то, может быть, там не спугнуть, да. Но второе, приходя на собеседование в компанию, на интервью, как один из вопросов в компании, ты задаешь этот вопрос, либо ты говоришь о своих ожиданиях. Единственное, что могу посоветовать, не задавать только этот один вопрос по поводу компенсации, по поводу зарплаты, по поводу компенсационного пакета, а все-таки интересоваться и позицией, и компанией, задать несколько вопросов по компании, и после этого уже, когда у тебя сложился контакт с HR, вы друг друга, как люди уже чувствуете, да, ты задаешь уже вопрос про зарплату и там про остальные плюшки, да, в компании. Если ты руководитель, и ты проводишь собеседование, если, ну, допустим, если у тебя нет HR, который на первом этапе не спросила, да, про ожидания, и ты не знаешь либо ожидания кандидата, то, опять же, при первом телефонном созвоне с кандидатом лучше узнавать, какие у него ожидания. При первом телефонном звонке спрашивать, какие ожидания. Если они завышенные, но ты понимаешь, что чувак крутой, то все равно ты его приглашаешь, влюбляешь его в свою компанию, и потом уже можешь говорить о каком-то понижении, да, например. Но не пугаться, да, первый раз, если большие ожидания. А если у человека там ожидания в твоей вилке, то окей, можно даже прям сразу сказать там, классно, это в нашей вилке, да, мы так и рассматриваем. А если было некомфортно это обсуждать по телефону, потому что бывает, что первый созвон, он длится там всего, может быть, 10 минут, и вы там только договорились о встрече, то тогда, опять же, этот вопрос обсуждать на первом интервью, чтобы у вас было понимание, что вы играете, ну, вот, в честную, в открытую.
А если интервью еще не состоялось, вы общаетесь только в переписке, и на позиции не указана вилка, и вы в своем резюме эту вилку не указали?
Ну, это абсолютно нормально и со стороны руководителя спросить кандидата, какие ваши ожидания, и со стороны кандидата тоже написать и спросить, какая вилка на данной позиции. Либо написать просто, не спрашивать про вилку, а просто написать, мои зарплатные ожидания такие-то. Они совпадают с вашей вилкой.
Я бы, наверное, писала, что пропишите вашу вилку, чтобы понять, насколько мы подходим друг к другу. Ну, то есть сначала бы спросила, какие есть ожидания. Допустим, тебе готовы платить 120 тысяч, а ты пишешь, что ты хочешь 80. Тогда компания, понятно, сильно выигрывает от найма тебя в работу.
Бывают просто такие, видишь, ситуации, когда тебе могут и не написать четко вилку, а просто спросить, опять же, твои ожидания.
Это какие, например?
Ну, смотри, это же просто, опять же, зависит от того, как привыкла компания работать, например, да. Если компания готова где-то платить больше, где-то не установлены четкие вилки, то тебе эту информацию просто не дадут. Например, в Big Four, когда я работала, там, да, для каждого грейда, для каждой позиции у меня была прям четкая вилка от и до. И я знала, что выше и там, ну, ниже, понятно, да, кому это нужно давать. Мы, ну, люди адекватные обычно. И просто так там занижать зарплату, ну, никто не будет. А платить выше я понимала, что нет, мы не сможем в этой позиции. А сейчас в компании я понимаю, что это гибкий вопрос. И если кандидат ценный, но ожидания выше вилки, то я все равно смогу этот вопрос обсудить, мы сможем как-то пойти навстречу. И вот тут я просто никогда не пишу вилку, опять же. Ну, как бы зачем? Я просто узнаю ожидания кандидата и понимаю, что мы от этого двигаемся. Опять же, это больше момент адекватности компании. Если компания просто реально тебя хочет занижать зарплату, может быть, это не та компания, куда стоит идти. И нужно полазить в чатах, поискать информацию и посмотреть на LinkedIn, посмотреть, какие там специалисты, списаться с людьми, поспрашивать там примерно какие вилки по зарплатам заранее, допустим, если ты подаешься. Можно так сделать. И понимать, да, насколько компания вообще платит и готова платить на рынке. Это тоже нормально.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сказал, что сотрудники, которые хотят переехать из Кремниевой долины в места с более низкой стоимостью жизни, могут столкнуться с сокращением заработной платы. «Мы скорректируем зарплату в соответствии с вашим местоположением», — сказал Цукерберг. «Для людей, которые нечестны на этот счет, будут серьезные последствия». Ранее генеральный директор Facebook объявил, что к 2030 году половина сотрудников компании будет работать удаленно. В мае опрос показал, что 2/3 разработчиков в Кремниевой долине хотели бы уехать и работать всегда удаленно. Около 18% сказали, что они переехали бы в другое место в Калифорнии. 36% – что уехали бы в другой штат. Менее 16% рассматривали бы переезд в другую страну.
Как ты считаешь, это должно работать или нет? Насколько справедливо высказывание Марка? И как HR, ты относишься к такому роду заявлений глав корпорации? Не наносит ли это репутационных рисков для бизнеса, снижая поток сильных кандидатов?
Прикольное, да, высказывание было на самом деле, с учетом того, что они же одни из первых тоже обозначили, что они продлевают удаленку и вообще готовы как-то в будущем работать на удаленке. Думаю, сотрудники внутри порадовались этому. А со стороны HR, что могу сказать? Такое высказывание, оно должно под собой иметь, наверное, бизнес-обоснование какое-то. Опять же, почему мы должны платить людям на удаленке меньше? У нас какие-то проблемы с бизнесом, у нас какие-то, не знаю, там, перетурбации идут, что мы сейчас там будем платить меньше. Или мы ставим просто этим людям на удаленке меньше задач. Или мы ожидаем от этих людей, что они будут меньше работать. Тогда да, это справедливо. А если мы оставляем наши требования к людям на том же уровне, если у них такой же скоп задач, то здесь, ну, с моей личной точки зрения, я считаю, что это несправедливое высказывание. И если мы работаем на результат, если мы работаем на какую-то конкретную цель, то неважно, в офисе человек или на удаленке, он работает на эту цель. Предположить, да, что там, работая из дома, человек меньше тратит, да, он меньше тратит на дорогу, на какие-то еще расходы, но на самом деле это, ну, не ваше дело, скажем так, да, опять же, уменьшились косты или не уменьшились.
На мой взгляд, это не относится к стоимости тебя как сотрудника, твои косты.
Как сотрудника, вот.
Потому что его же основной поинт был связан с тем, что, во-первых, сотрудникам в разных локациях, с чем я согласна, да, что, например, девелопер в Канзасе может стоить отлично от девелопера, не знаю, там, в Португалии. То есть это разные уровни зарплат на рынке. Ну, то есть рынок Европы, рынок Америки. Америки тоже сильно зависит от штата. Ну и, соответственно, вопрос, так было непонятно, он это хочет обсудить с теми, кто уже работает, или выйти для тех, кого они сейчас будут нанимать, как новые, да, сотрудники? То есть будет ли рейт ниже от текущих сотрудников? Но вообще в целом, как ты считаешь, платить удаленному сотруднику, допустим, есть девелопер, один работает в офисе, второй работает удаленно, нормально ли на одной позиции со схожими задачами, разница только в удаленке и в офисе, платить меньше, на твой взгляд?
Я считаю, что это нечестная история, что если один уровень, одна ответственность, одни задачи, то неважно, где сотрудник находится. Если у них одинаковая результативность, то, ну, должна быть справедливая система. Есть вот вопрос о том, что разница рынков и, соответственно, уровня зарплат на разных рынках, то со стороны бизнеса, ну, здесь, наверное, все-таки справедливо, да, рассматривать, что разница может быть. Но если делать разницу только офис и удаленка, я считаю, что это несправедливо. Мы все-таки в мире, где оценивается по задачам. Но опять же, справедливость удаленки, она, люди переходят на нее только тогда, когда понимают, что их сотрудники, да, могут исполнять эти задачи удаленно, и там бизнес не проседает.
Я с тобой соглашусь по поводу разницы локаций, потому что на самом деле важно, чтобы было понимание, что рынки разные, уровень объема зарплат на эти рынки тоже разные. Но опять-таки, если мы обсуждаем одну и ту же позицию в одной и той же стране, делать все-таки на удаленку какой-то акцент. Но опять же, человек, да, тратит меньше, но он при этом готов работать больше, например. То есть тут корреляция идет сильная, и про нее, на мой взгляд, не стоит забывать.
Да, вот тут с тобой согласна. Здесь но неправильный, наверное, подход. И вот как раз возвращаясь к твоему вопросу, это реально может уменьшить поток талантливых людей. Те люди, которые готовы и хотят работать удаленно, у них есть этот навык, они, может быть, уже несколько лет, да, это так проработали, и такие сотрудники будут ценны сейчас. И понимая, что компания будет платить им меньше только потому, что они работают удаленно, такие сотрудники просто будут искать для себя, опять же, другие варианты, да, они будут подавать в те компании, которые им готовы платить справедливо.
Бизнесы, которые никогда не работали удаленно, в новых реалиях сталкиваются с вопросами day-to-day менеджмента огромного количества сотрудников. Кто-то адаптирует используемые ресурсы ранее для оценки производительности команды, а кто-то переходит на систему жесткого трекинга. Расскажи, как ты к этому относишься, насколько это эффективно, и что посоветуешь компаниям, которые никогда не работали удаленно, оставаться в процессе ежедневного менеджмента сотрудника грамотного?
Да, сейчас это, конечно, большая сложная задача, но здесь, опять же, сложно сказать однозначно, да, все зависит от бизнеса и зрелости бизнеса. Если сотрудники в компании привыкли к микроменеджменту, то, к сожалению, да, как бы я ни хотела говорить про идеальные там условия, про идеальный бизнес, сказать, что нет, не занимайтесь трекингом ежедневным, да, не занимайтесь микроменеджментом, не получится, потому что сотрудники этой компании привыкли к этому. И здесь, опять же, нужно исходить изначально от менеджмента. Если вы хотите построить здоровую компанию, то тогда стоит, ну, начинать с подбора правильных людей, которые будут...
Давай сделаем заметочку. Что такое здоровая компания из уст HR-менеджера?
Окей, да. Попробую. Ну, у меня очень много таких со стороны HR идеализированных где-то, может быть, подходов. Здоровая компания, да, это когда у вас есть руководитель, там, первое лицо компании, которое там отвечает за свои, да, задачи. У вас есть менеджеры, которые не занимаются микроменеджментом, а которые вовлечены в бизнес и строят именно бизнес, который приносит прибыль, и которые как лидеры ведут свою команду.
А где же менеджеры, которые занимаются микроменеджментом? Они как-то есть?
Их нет, потому что у вас сотрудники, которые приходят в компанию, понимая, что эта компания делает, зачем они туда пришли и что они хотят сделать в этой компании. То есть они вовлечены с точки зрения миссии, они вовлечены с точки зрения корпоративной культуры, и они понимают, что если у меня стоит вот эта задача, то я ее сделаю. То есть что такое здоровая компания, я считаю, внутри? Это когда отношения между компанией, как работодателем, и вот ее верхушкой, там, менеджерами всеми, и работниками, это отношения взрослый-взрослый, как в психологии. Не взрослый ребенок, а вот именно взрослый-взрослый. И вот это здоровая компания, на мой взгляд.
Но тут вопрос, видишь, мы говорим с тобой больше про корпорации, но сейчас очень много стартапов, микробизнесов, малого бизнеса. И не всегда на таком этапе в бизнесе есть структура четкая, понятная, о которой ты сейчас сказала. Менеджмент, фаундеры, еще что-то. Часто есть фаундеры и еще парочку каких-то сотрудников. То есть тут о какой-то структурированности мы пока что не говорим.
Так, мне кажется, там наоборот легче. То есть вот там вообще пропадает необходимость микроменеджить большое количество людей. У тебя есть люди, которые пришли в твою команду, они правильные по ценностям, и вы вместе с ними делаете бизнес, то тут вообще как бы вопрос этот отпадает, мне кажется. В небольших компаниях, в небольших командах легче сделать вот эту здоровую атмосферу ответственности, когда каждый сотрудник ответственен за свой участок, и, соответственно, тогда менеджер просто с командой определяет, куда мы движемся, наши цели, задачи там на этот период времени, вы вместе вместе с командой определяетесь, какие у вас дедлайны, и вы идете, да, по этому пути, делая определенную там сверку, чекапы, да, какие-то, и в итоге там приходите к чему-то. Тогда, получается, вот этот вопрос трекинга ежедневного, он отпадает. И, соответственно, и у сотрудника больше времени на исполнение своих задач.
Возможно, просто стоит чуть структурирование тогда проводить какие-то стендап-звонки, таун-холлы с командой, а не влезать именно в микроменеджмент. Потому что от большого количества звонков вряд ли вас спасет, да, именно понимание того, чем занимается команда. Если это будут какие-то продуктивные звонки, где вы заранее собрали адженду и все вопросы для звонка, и обсуждаете уже по областям вашей деятельности, то, мне кажется, это будет более продуктивнее и для основателя бизнеса более релевантно, чтобы понять, кто чем занимается.
Да, Настя, вот здесь с тобой согласна абсолютно, что должна от менеджера зависит, как четко и понятно, да, он объяснил задачу, которую вы идете, чтобы вот, опять же, и на звонках не тратить время, если, а когда вот эти есть созвоны какие-то, да, это уже больше делать по договоренности, опять же, да, в какое время мы там друг другу даем обратную связь. И если правильно проговорить цели, дедлайны, время созвонов, время, когда вы обсуждаете ошибки, то вот такая работа на удаленке, она может быстрее и проще строиться. И еще вот какой можно дать совет менеджменту? Разговаривать с людьми понятным языком. Бывает так, что менеджер ставит задачу, говоря на каком-то своем очень менеджерском языке. И его команда просто не поняла. Люди побоялись спросить в общем, да, каком-то чате, там, боялись показаться глупыми. И вот здесь со стороны менеджера очень важно как бы понять, да, его команда все ли поняла. Это можно сделать либо индивидуально, либо изначально строя свою коммуникацию так, что ты говоришь на понятном языке для своей команды.
Действительно важный момент. Число людей, теряющих работу, с каждым днем растет, к сожалению, с геометрической прогрессией. На твой взгляд, какие профессии и сферы будут актуальны сейчас как никогда, а каким специальностям нужно задуматься как раз-таки о переквалификации, так как их отрасль восстановится не скоро?
Большой сложный вопрос. Здесь, наверное, буду делиться просто своим мнением, потому что на рынке много мнений. Есть уже сейчас и исследования и от McKinsey, и от четверки, от Big Four тоже по этому направлению постоянно проводят. Что сейчас точно будет, наверное, в таком затяжном кризисе, это сфера развлечений, да, ивенты различные, это travel, это авиа, это общественное питание. Там вот большой пласт людей именно такого сервисного, да, профиля. Что сейчас остается актуальным? Остается актуальным разработка, остается актуальным e-commerce. E-commerce становится, наверное, даже более актуальным, особенно в странах, может быть, где-то развивающихся, в том, что реальный бизнес, он понимает необходимость перехода именно в интернет. Что если раньше где-то это могло откладываться, то сейчас даже аптеки, они понимают, что делать доставку, работать в интернете, это их способ выжить. И вот здесь, соответственно, ну, актуальность всех вакансий, связанных из мира IT, продукты, проекты, разработчики, UI/UX-дизайнеры, дизайнеры, они остаются, конечно, актуальными. Есть возможность в эти профессии как раз сейчас из сервиса, например, допустим, SMM, да, где-то может проседать сейчас. Вот тоже читала такие обзоры, что реальный бизнес, который заказывал раньше SMM-услуги, он проседает, и SMM не работает. И вот, допустим, таким ребятам можно переквалифицироваться и искать себя вот в сфере больше диджитал уже. Можно в дизайнеры, да, если у тебя есть определенные там способности.
Тут вопрос, скорее всего, что не SMM не работает, а аудитория перегрета, видит большое количество информации и рекламы и уже просто не кликает. Ну, то есть, как бы вы креативно не делали какие-то сторис, посты, баннера, возможно, сейчас действительно просто все устали.
Да, Возможно, да, есть и такой момент. Ну и плюс, как бы, когда есть реальные какие-то магазины, сейчас, не знаю, там магазины, агентства, немножко сложно, да, им сейчас работать в сложившихся условиях. Если говорить еще о профессиях, которые должны тоже трансформироваться, я не говорю, что они сейчас уйдут, это, опять же, те вакансии, которые, те позиции, которые связаны с финансами, с бухгалтерией. Этим ребятам нужно учиться больше процессам автоматизации. Есть разные сейчас сервисы тоже по электронным различным документооборотам. Люди, которые не работали с этим, им сложновато переходить. Вот здесь, то есть традиционные наши вакансии, офисные, им, я не говорю, что они уйдут, да, сейчас, но им нужно тоже учиться работать в таком формате удаленном и диджитал. Кому, может быть, сейчас тоже сложнее, это колл-центрам, это административным позициям в офисах. Вот здесь тоже нужно смотреть на то, как бы, на те способности, которые у тебя есть, и начинать учиться, начинать осваивать, да, какие-то профессии.
Спасибо большое за такой объемный ответ. Надеюсь, что каждый для себя услышал, в каком положении он сейчас находится, и сделать для себя выводы в дальнейшем. Я подготовила тебе небольшой блиц. Это несколько вопросов. Отвечать на них нужно быстро, но не обязательно коротко. Звонки или имейлы?
Звонки. Я же рекрутер.
Лучшее время дня для работы?
Утро и обед.
То есть вечером нет? Вечер не рабочий?
Вечер, он как-то больше, наверное, на такие большие задачи. А вот все-таки такая динамичная работа, она у меня получается именно утром и в обед. Ну и еще это тоже сложилось из-за такого рекрутингового прошлого, потому что утром и в обед люди активнее отвечают на телефонные звонки. К вечеру у них спадает активность, люди уже думают о том, как они пойдут домой, какие у них есть дела, там кто-то поехал в бассейн еще куда-то, и они уже не хотят с тобой беседовать о смене работы. Поэтому это вот тоже такая профессиональная, наверное, черта.
То, что обязательно лежит на твоем рабочем столе в любой точке мира?
Кружка для кофе.
Поддерживаю.
У меня даже такая история. Мне супруг подарил в 2013 году на Новый год кружку с таким смешным динозавриком. Он такой сидит очень злой, но держит флажок со смайликом улыбающимся. И сзади кружки написано «Лучше молчать, чем говорить».
Я думала, там написано «HR всегда прав».
Вот, он еще это подарил с тем, что можешь иногда показывать как бы обратной стороной своим кандидатом. И вот этот динозаврик, он прожил всю мою карьеру вместе со мной. Он со мной путешествует по каждому офису и вот приезжает тоже как вот полноправный член новой команды.
У него есть свой онбординг.
О, у него, да, у него есть свой онбординг, и я всегда боюсь, чтобы его никто не утащил.
Слушаешь ли ты фоном музыку во время работы? Да, нет, и почему?
Да, я слушаю музыку фоном, когда я делаю какую-то проектную работу, связанную там с ресерчем, либо с работой с цифрами, когда нужно сделать, то в основном слушаю любимую музыку из инструменталки. Очень нравится Ханс Зиммер. Либо вот просто музыка из фильмов в Яндекс.Музыке, просто гуглю и гуглю в Яндекс.Музыке.
В Яндекс.Музыке.
О, Яндекс. Okay.
Я поняла, инструментальная музыка, которая помогает настроиться на рабочий лад.
Да, и которая дает определенное настроение.
Мотивированный стажер или консервативный мастодонт сферы? Кого ты выберешь?
Мотивированный стажер. Определенно.
Самый большой страх HR-менеджера?
Отказ от оффера. Это самый страшный вообще сон, и всегда это ужас.
Закрыть позицию внутренним подбором или открыть внешний? И почему?
Сейчас, наверное, пришла к пониманию, что сначала все-таки внутренне открыть, потому что своим людям, которые любят компанию, которые ее ценят, нужно давать возможность и переквалификации, и роста. А вот если уже среди них нет, тогда там стоит идти во внешний мир. Потому что показал уже опыт, что ребята, даже работая, например, вот в службе заботы о пользователях, сервисный отдел, на который очень многие закрывают глаза, но если там работают талантливые ребята, то они могут быть и классными тестировщиками, и потом и переходить и в мобильную разработку, и то есть они могут закрывать свои потребности даже очень хорошо. То есть на внутренних кандидатов всегда стоит обращать внимание. Вот это я поняла с опытом.
Здорово, что у тебя случилось такое понимание, и скажем так, ауткам, который ты получила, это понимание того, как работать дальше с внутренними сотрудниками. Оля, спасибо тебе большое за подробное, емкое интервью. Надеюсь, нашим слушателям было так же интересно, как и мне.
Спасибо, Настя, тебе большое за приглашение. Очень классная тема, интересная. Была рада пообщаться, поделиться своим видением.
Это был подкаст «Бескомпромиссный директор на удаленке». Для вас рассказывала Анастасия Суркова. Чтобы не пропустить новый эпизод, подписывайтесь на подкаст в Apple, Яндекс, Google подкастах, Spotify, SoundCloud, Anchor и Pocket Casts. Оставляйте отзывы в социальных сетях. Обратная связь всегда очень важна и помогает понять, какая тема про удаленку самая интересная. Пока-пока!